Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу интернет-конференцию. С вами Алексей Егоров, кандидат медицинских наук Gold International Diamond. Пожалуйста, поставьте крестики, слышно ли меня и видно ли то, что я показываю на экране. Сегодня наша интернет-конференция, спасибо большое, Галина, будет посвящена теме, которая мне очень близка, инфекции и трансфер фактов. Я приветствую всех, кто пришел на нашу конференцию. Людей из разных стран, из разных городов. Мне особенно приятно, что на интернет-конференцию вышли люди, которым я очень хорошо и близко знаком. В частности, хочу сказать привет Ирине Жиденко из города Биробиджана. Мы когда-то вместе с ней учились, это врач. И другим людям, которые в самых разных странах и городах с нами сотрудничают. Что такое инфекция? И почему так важно? Дело в том, что совсем недавно на трибуны ООН Барак Обама, президент Соединенных Штатов, сказал, что больше всего и самая сильная угроза миру – это вирус Эбола. Он, по его мнению, это наиболее опасная инфекция, которая страшнее, чем террористов, страшнее, чем война и так далее, и так далее. И, в общем-то, надо сказать, в этом есть доля истины, что действительно это очень опасно. Но что нам больше угрожает – вирус Эбола или герпес? Я вот позволю поспорить с Обамой, что герпес, по моему мнению, гораздо более опасен. Во-первых, где находится вирус Эбола? Где-то там в Африке, и, в общем-то, ни один россиянин еще не заболел, вряд ли заболеет. Как, несмотря на все проблемы, у нас, тем не менее, хорошо развита система профилактики, карантинных мероприятий. И более того, я как специалист в этой области могу сказать, что у нас в России уже разработана вакцина против Эбола, и есть методы, эффективные методы лечения этой инфекции. А вот вирус герпеса гораздо опаснее. Вирус герпеса — это то, что, казалось бы, что это такое, прыщик на губах. Но мы практически все уже заражены. От него невозможно избавиться. И большинство смертей, прямо или косвенно, связано с тем, что вызывает вирус герпеса. Ну и другие вирусы, не только вирусы герпеса. Я сегодня меньше буду говорить о вирусе герпеса, поскольку недавно выступал во Владивостоке и довольно полно рассказывал об этом. Я сейчас буду говорить в целом об инфекциях, которая, в общем-то, угрожает миру. Можно ли от них спастись? Вот здесь на слайде человек в маске. Как вы думаете, насколько эффективна маска, вот надетая вот таким образом? В общем-то, как показывает исследование, если раскрыть аэрозоль, то такая маска задерживает не более 10-15% микробов, которые находятся в воздухе. То есть ее эффективность фактически очень низка. И так, чисто больше психологическая задержка, помощь, чем практическая. Конечно, можно залезть в бокс, как вот положить для этого ребенка, и находиться в стерильных условиях. Но сможем ли мы находиться в стерильных условиях? И более того, часто, вот посмотрите на этих замечательных детей, часто дети не гнушаются грязью, они любят полазить в лужу, в воде, пообниматься с собакой и так далее. И самое удивительное, что дети, которые контактируют с другими микроорганизмами, у них иммунитет гораздо лучше, они гораздо лучше болеют. Так что же такое инфекция? Прежде всего, инфекция — это не только контакт просто с другими микроорганизмами. Это прежде всего контакт с микроорганизмами, который вызывает какой-то патологический процесс, который вредят нам. Если микробы нам не вредят, то они оказывают помощь. Или, во всяком случае, нейтрально. И основатель фагоцитарной теории иммунитета Дианис Мечников, выдающийся ученый, лауреат Нобелевской премии, показал для нас важен симбиоз с полезными микробами. То есть с микробами надо не только бороться, но и сотрудничать. То есть не надо бояться микробов. Надо просто понять, что это такое, и тогда мы сможем с ними существовать нормально. Ну, я, к сожалению, не могу сделать сильнее слышимость, я могу подвинуть ближе микрофон и говорить погромче. Все, что я могу, я в этом моя сила. Что хочется сказать? Что основные защитные силы нашего организма прекрасно справляются с микробами, которые причиняют нам вред. Они сотрудничают с микробами, которые не причиняют нам вред, а оказывают нам взаимопомощь. И, наконец, нейтрально относятся, никак не влияют на микробов, которые, в общем-то, и организму не влияют. Это очень сложная задача. И вот один из снимков, вот макрофаг, это клетка защитная нашего организма, она съедает палочки ПОХа и уничтожает эти палочки. Благодаря этой системе мы можем спокойно жить. И микробы все делятся на три основные группы. Это вредные, патогенные микробы, которые приносят страдания, которые, собственно говоря, и вызывают инфекцию. Без микробов инфекции нет. Полезные микробы, пробиотики, это для биожизни. Микробы, которые помогают нам. Причем полезных микробов в организме в тысячи и тысячи раз больше, чем вредных. На клеточку нашего организма приходится примерно 1000 полезных микробов, которые находятся на наших слизистых, кишечнике, на коже и так далее. То есть это те микробы, которые помогают нам для жизни. Без них мы были бы бессильны. И, наконец, нейтральные, не влияющие на организм микробы. Их очень-очень много. Мы часто даже не представляем, и я до недавнего времени даже не представлял, какое количество микроорганизмов нас окружает. Если взять в организме, то примерно отношение 1 к 100. В каждом человеке примерно 2 килограмма микроорганизмов под кожей, внутри находится. Но это еще не все. Вокруг нас миллиард, огромное, я даже не знаю такого слова, огромное количество различных микробов. Большинство из них, конечно, никак не влияет на нас, они нейтральны, не влияющие на наш организм. Вот есть разные виды микробов. Есть бактерии, которые самостоятельно могут развиваться и в почве, и в бульоне, там, и в организме. В том числе и в нашем организме есть бактерии. Есть микроорганизмы, которые могут развиваться только внутри клеток. Это вирусы и другие есть микробы, которые развиваются только внутри клеток. Без клеток это вирусы, это просто даже может быть как образуют даже кристаллы. Так вот, количество вирусов просто фантастичное. Если взять морскую воду в океане, который вот, в мировом океане, то в сухом остатке примерно 2% это не что иное, как вирусы. Каждая пятая клетка в мировом океане погибает каждый день от вирусов. Их очень-очень много. Если сложить вирусы, они очень мелкие-мелкие, но один на другой вот так вот выкладывать стопочку, да, то получится столбик такой, длиной 200 миллионов световых лет. Фантастические цифры. И наш организм постоянно должен решать очень важные проблемы, задачи. Первое. Бороться с вредными микроорганизмами, помогать полезным микроорганизмам и никак не реагировать на нейтральных, не влияющих на нас микроорганизмов. Чем опасны патогенные микробы? А тем, что от патогенных микробов возникает примерно 95% различных заболеваний. В том числе и подавляющее количество смертей зависит от того, как мы успешно боремся с патогенными микроорганизмами. Посмотрите на этот график. Продолжительность жизни людей в 20 веке. Вот самые большие вот, провалы вот, в 18 году, это не что иное, как эпидемия испанцев. Более 50 миллионов людей погибло от гриппа, который назывался испанцем. Во много раз больше, чем на фронтах всех мировых войн. И дальше наблюдается рост продолжительности жизни. И связано это прежде всего с тем, что появились средства борьбы с микробами. Вот с 50-го года начинается довольно бурный продолжительный рост, который заканчивается в конце 20 века. дальше уже как-то продолжительность роста населения замедляется. С чем это связано? С тем, что появились 50-е годы, массово стали применяться антибиотики в борьбе с микробами. Мы научились обезвреживать инфекции, и продолжительность жизни резко увеличилась. А потом микробы привыкли к этим антибиотикам, и сейчас, в общем-то, никак они не, как сказать, антибиотики уже достигли своего максимума эффективности. Кроме того, появились супербактерии, бактерии, которые не чувствительны ни к одному антибиотику. Сейчас эти супербактерии, содержащие фермент НДМ1, фермент, который разлагает все существующие бета-лактамные антибиотики, и фактически современная медицина никак не может, наверное, с ним бороться. То есть практически нет средств борьбы с этими супербактериями. Имеется в виду лекарственных аналогов, то есть антибиотиков. Пока супербактерии, слава богу, не патогены, но бактерии есть те, кто не могут менять, обмениваться информацией. Вот здесь вот на конъюгация или секс у бактерий. То есть одна бактерия передает информацию другой бактерии, причем может передать информацию по устойчивости к антибиотикам. И как видите, а это совсем не похожие друг на друга бактерии. Одна может быть кишечная палочка полезная, которая, если устойчива к антибиотикам, казалось бы, очень хорошо, а другая уже патогенный стафилококк, может быть, который получит эту информацию и становится устойчивым к антибиотикам. И то, что применяется сейчас широко, допустим, бифидобактерии, лактобактерии, устойчивые к антибиотикам, это чревато тем, что эта информация перейдет рано или поздно к патогенным микробам, и мы получим еще больше микробов, которые устойчивы будут ко всем существующим инфекциям. Это тупик. Это тупик. Эра антибиотиков заканчивается. Вот еще другой секс у бактерий. Одна бактерия, причем не надо быть специалистом, чтобы понять, они немножко отличаются. Одна бактерия реципиент, другая донор, но тем не менее они передают информацию, генетическую информацию от одной клетки к другой. И прежде всего устойчивость к различным антибиотикам. Благодаря этому появляются все новые и новые микробы, которые могут поражать наш организм, а антибиотиков против них нет. Этим микроорганизмам можно отнести, допустим, микобактерии туберкулеза. Микобактерии туберкулеза сейчас очень часто устойчивы ко всем существующим антибиотикам. И медицина зашла в тупик, потому что распространяется туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. И как с ним бороться, толком, в общем-то, никто не знает. А это вирус герпеса. Вот посмотрите, у него наконец такие вот шипики есть, как у мины, которая морской мины, только их гораздо больше. А на каждом шипике находится, как бы сказать, ключик, благодаря которому он открывает различные клетки и открывает различные, прикрепляется к различным клеткам организма и может таким образом проникнуть в клетку. Почему одни вирусы попадают в клетку и причиняют вред человеческим клеткам, а другие не попадают? Потому что у них нет ключика. Вот ключик, который позволил бы прицепиться к клетке человеческого организма и внедрить туда свою информацию для того, чтобы синтезировать новые вирусы. Так вот, чем опасны вирусы герпеса, что они тоже очень часто мутируют. У нас часто представление, что вот в клетку попал один вирус, и он там размножается. На самом деле в клетку может попасть и несколько вирусов, а может тысячи вирусов. Когда они синтезируются, там все эти гены перемешиваются, еще быстрее информация от вируса к вирусу передается. Еще быстрее они мутируют. Почему так опасны вот вирусы герпеса, которые там гены человека, различные гены находятся. В частности, почему была такая паника в связи со свиным гриппом? Потому что в свином гриппе были нашлись белки, это были фрагменты ДНК, идентичные той, которая была у испанки. Если бы, к счастью, не проявилось это патогенное свойство испанцев, но если бы они проявились, то погибших было бы не один, не два, о, не тысячи, а миллионы. И миллионы, десятки миллионов. Инфекция распространяется очень быстро. И вот я говорю, чихал я на тебя. Вот есть такое выражение. Я тебе чихал. Вот если он на меня чихнул, то можно передать инфекцию, и порой это может даже привести к смертельному исходу. Поэтому мы не можем оградиться, мы не можем избежать поездки, общения с другими людьми. А чихнул, вдохнул, там, кашлянул, пожалуйста, проехал один раз в общественном транспорте, зашел в какой-то в кафе или в ресторан, кто-то там пообщался, и, пожалуйста, да, можешь заразиться инфекцией, в том числе и самой неприятной. К сожалению, мы наблюдаем очень часто именно вот такие картины, что дети еще не успели родиться, а постоянно болеют. И часто болеющие дети – это бич современного общества. Я приведу только одну цифру. В Москве только 0,4% детей, которые идут в первый класс, здоровы. Остальные имеют хроническую патологию. Это катастрофа для нас, для будущего поколения. Что же делать? Есть ли выход? Выход находится там, где природа его заложила. Дело в том, что наша иммунная система гораздо эффективнее, чем все антибиотики вместе взятые. Все противовирусные препараты тоже. Наша иммунная система показала то, что может справиться с самыми различными проблемами. В том числе и приходится решать очень сложные проблемы. Она должна найти врагов среди огромного множества микробов, с которыми контактирует наш организм. Именно врагов, именно тех микробов, которые приносят вред, а не тем, которые нейтральны или полезны. Распознать их, уничтожить их и запомнить врагов, чтобы эффективно с этим бороться. Наша иммунная система создана очень давно. Сотни миллионов лет работает наша иммунная система, и работает безошибочно, безотказно. Именно поэтому мы с вами здесь общаемся. Если бы наша иммунная система дала сбой, мы бы вымерли уже как вид. Ключом к развитию, к открытию, как можно повлиять на активность иммунной системы, явилось открытие Шервуда Лоренса в 1949 году. Он обнаружил, что иммунный ответ может передаваться от донора к реципиенту посредством экстракта из белых кровяных клеток. Он назвал это фактор переноса, или трансфер фактора. А фактор переноса чего? Фактор переноса иммунитета. Очень скоро в исследовании было установлено, что это не что иное, как пептид, цепочка из аминокислот, около 44 аминокислот, которая имеет одно ядро, примерно 10 аминокислот стандартных, а цепочки разные. Молекулярная масса от 3,5 до 10 тысяч дальтон. И они передают самую-самую разную информацию. Причем не только против конкретных инфекций, а в принципе регулируют работу клеток нашей иммунной системы. Это система, благодаря которой наш организм может противостоять тем вызовам, которые вызывает нам природа. Как же получается трансфер фактора? Во всех серьезных учебниках есть понятие трансфер фактора. Правда, иногда они называются антигенный пептид. Не чисто трансфер фактор, но антигенный пептид. То есть от этого не меняется, просто нам, мы привыкли говорить трансфер фактор. И в большой медицинской энциклопедии, в учебниках, допустим, Рен Виктора Чепетрова и так далее, используют термин трансфер фактор. Но сейчас больше закрепилось понятие такое антигенный пептид. Что это такое? Это какой-то патоген, микроб, попадает в наш организм, вот этот, как осьминог, клетка, макрофаг, его захватывает, уничтожает, разлагает на кусочки и представляет всем остальным клеткам как бы информацию, благодаря которой иммунная система адекватно может реагировать. Но антигенный пептид решает только одну задачу, то есть он помогает бороться с конкретной инфекцией. А трансферфакторы, они решают больше задач. Они решают задачи и по снижению активности иммунной системы, неспецифическому повышению активности иммунной системы, регулированию активности иммунной системы. И думайте, что у нас получается очень интересная ситуация, что организм должен одновременно решать множество прямо противоположных задач. С одной стороны, может быть, снизить активность иммунной системы, там, где инфекция уже побеждена, а на другом участке повысить. Он должен эффективно бороться, допустим, с бактериями туберкулеза и одновременно помогать бактериям кишечным для того, чтобы они нормально работали. Все это очень сложно. И вот это, я очень люблю электронные снимки. Это вот, пожалуйста, снимок. Вот одна бактерия, одна клетка иммунной системы обучает другую клетку иммунной системы, а в середине в виде вот красненького. Это не что иное, как вот этот антигенный пептид или трансферфактор, который передается информация от одной клетки другой. Как отпечатки, как печать передается. В общем, такая вот интересная технология общения между клетками. И трансферфакторы охраняют нашу жизнь уже более 40 миллионов лет. Так устроено, что матери передают своим детям трансферфакторы при рождении. Почему при рождении? Потому что нельзя включать иммунную систему ребенка, пока он еще в утробе матери. Ему нужно включать иммунную систему, когда он родился. Первые часы. Поэтому один из основных рефлексов, когда человек рождается, первый рефлекс – это вдохнуть, чтобы начать дышать, расправить легкие. Второй – это начинает чмокать губами, чтобы включить иммунную систему. Это потрясающее открытие, потрясающий механизм, благодаря которому наш организм может справляться со множеством проблем. И основная роль трансферфактора – это обучить иммунную систему правильной работе. А это она заключается в том, чтобы согласованно работали все клетки иммунной системы. Не только борьба с бактериями и вирусами, но и гармоничная работа всего организма. Обеспечение питанием, гормонального фона, нормальная работа нервной, эндокринной системы. Все это зависит от того, как работает наша система передачи информации. Система передачи информации в организме, система команд, осуществляется благодаря трансферфакторам. Трансферфакторы, вот вы видите на снимке, вот 5 продуктов, которые есть у нас в России, они позволяют именно естественным путем включать те механизмы, которые у нас создавались в природе. По разным причинам у нас снижена активность иммунной системы. То ребенок не получит трансферфактор при рождении, там, ему сделали там кесарево сечение, когда он рождался. То инфекции, то плохое питание, плохая экология. Масса причин. Но нормализовали, у нас теперь здесь возможность сделать так, чтобы наша иммунная система работала на все 100. То, чтобы вы получили надежную и хорошую защиту. Самую простую, естественную защиту. И в борьбе с инфекцией особый приоритет дается трансферфактору Эдвард усиленному. Или в Америке он называется трифактор. Что он из себя представляет? Это смесь из молозива коров и трансферфактора, полученный из желтков иммунизированных кур. Из желтков яиц иммунизированных кур. Иммунизация проводится против герпеса, цитомегаловируса, туберкулеза, гепатита и других инфекций. Эдвард – это не что иное, как пероральная олигопептидная вакцинация. Только вакцинация, если мы делаем обычную вакцину, то вводим вакцину, то иммунитет вырабатывается через 2-3 недели. А здесь иммунитет начинает включаться уже буквально через несколько часов. И то есть мы уже задаем для иммунной системы готовое решение, благодаря которому она начинает активно бороться с самыми разными инфекциями. И вместе с тем помогать клеткам нормальной микрофлоры, вместе с тем не реагировать на микробы, которые не представляют опасности. И, наконец, еще один препарат, который очень широко применяется, самый популярный в компании Full Life продукт, это трансферфактор плюс или трифактор плюс, который содержит, кроме трансферфактора, еще и цинк, и грибы шиитаки, неитаки, кардицепс, инозитол, глюкофосфат и так далее. То есть другие средства, которые способствуют улучшению работы иммунной системы. Что может трансферфактор? Трансферфактор может эффективно включать как клеточный, так и гуморальный иммунитет. Немножко о том, чтобы было понятно, что такое клеточный, что такое гуморальный иммунитет. У нас есть два вида реакции организма. Пауль Эрлих открыл, что у нас есть антитела, которые связывают микробы, которые попадают в наш организм, патогенные микробы. Это не что иное, как белки, которые специфически, каждое антитело против каждого конкретного микроорганизма. И чем больше у нас антител, тем лучше мы защищены. Как правило, гуморальный иммунитет у человека довольно стабильный, и с возрастом он поддерживается на высоком уровне. Но для того, чтобы он был на высоком уровне, нужно, чтобы в организме периодически появлялись те микробы, на которые вырабатываются антитела. Но одного гуморального иммунитета недостаточно. Если микроб попал в кровь, подживил, его даже соединился с антителом, то есть его немножко связали, чтобы он не мог свободно действовать, надели наручники, как образно можно сказать, то это не значит, что враг еще ликвидирован. Он может еще причинять довольно много вреда. Нужно, чтобы подошла клетка, которая называется фагоцит, пожиратель, съела этот микроб, у нее уничтожила. Причем антитела подсказывают фагоцитам, что нужно уничтожать. Они их эффективность резко повышают. Так вот, главная беда современного человечества заключается в том, что прежде всего снижен клеточный иммунитет. Как у детей, которые маленькие, только родились, так и у пожилых людей. Вот в целом популяции у людей в 5-6 раз хуже работает именно клеточный иммунитет. Если гуморальный иммунитет еще удовлетворительно как-то может справляться с задачей, то вот нехватка, недостаточность клеточного иммунитета вырождает хроническую патологию. И вот на этом графике вы видите, что различные препараты так или иначе повышают активность клеточного иммунитета. Вот первый это сок нони, потом алоэ вера на 15% повышает, кордицепс на 28%, шиитаки, миитаки на 42%, но трансферфактор на 240 с лишним процентов. То есть это продукт, который вне всякой конкуренции, причем самым естественным образом. Почему так популярны средства, стимулирующие активность иммунной системы? Вот у нас в России сейчас растет и рекламируют там циклоферон, декапит, полиоксидоний и куча других препаратов. Доходит до парадокса, если у нас, если в какой-то аптеке нет каких-то иммуностимуляторов, то ее даже страхуют. Страхуют администрацию. Должны быть вот такие препараты, чтобы бороться с инфекцией. Но их эффективность весьма и весьма незначительна, если у нас не налажена система передачи информации, нет согласованной работы иммунной системы. И вот по данным у украинских исследователей, вот эффективность этих препаратов во много раз возрастает, если в схему лечения добавить трансферфактор. Вот, допустим, в полиоксидоне в десятки раз повышается эффективность, если мы добавляем трансферфактор. У моей бабушки была хорошая поговорка. Она говорила, Калина сама себя хвалила. Я с медом хороша. А мед говорит, а я и без тебя хорош. Сам. Ну вот можно сказать об этих препаратах примерно то же самое. Однако, если с практической точки зрения, в решающем бою все средства хороши. Если у нас серьезная патология, серьезные проблемы, то нужно и вполне резонно применять и трансферфактор, и другие средства, улучшающие работу иммунной системы. Вот здесь вот я привожу график, сделанный Александром Григорьевичем Боковым, это завинфекционным отделением Кремлевской больницы. От чего у нас зависит эффективность работы иммунной системы, противовирусного иммунитета? Прежде всего от того, насколько у нас согласованно еще работает еще одна система защиты. Это интерфероны. Вирусы, когда попадают в клетку, они начинают использовать механизм клетки, его фабрику для производства собственных вирусов. Природа создала прекрасную систему, называется интерфероны. То есть белки, которые блокируют синтез вируса в клетке. Даже если вирус попал в клетку, если есть интерферон, он уже не будет делиться, размножаться. И таким образом мы можем справиться с фактически там многими инфекциями. Так вот, под действием трансферфактора количество интерферона уже через 3 месяца достигает нормы, и часто болеющие дети фактически становятся нормальными. А под действием циклоферона, который, в общем-то, применялся в течение 2 лет, даже 2 года непрерывного приема циклоферона, отец не гарантирует успех, и дети все равно остаются часто болеющими. Аналогичную картину можно посмотреть и про альфа-интерферон. То есть через 3 месяца нормализация, если добавить в течение трансферфаста, и так и нет полной реабилитации, восстановления здоровья у детей, несмотря на то, что они принимают трансферфаст. Трансферфактор позволяет задействовать все системы защиты и борьбы с инфекцией. Все системы, клеточные, гуморальные, интерферон, так называемые цитокины. То есть вещества, которые вырабатываются, активизируют иммунную систему. Вот сейчас осень, на ближайшее время сырая погода, люди начнут болеть простудными заболеваниями, возможно, и гриппом. Вот на этом графике, который я очень люблю, он, правда, в Америке сделан на английском языке, вот темно-фиолетовое – это не что иное, как концентрация титр-вируса в крови. Если вирус попадает в наш организм, он начинает плодиться и размножаться в геометрической прогрессии. Эффективность нашей защиты зависит от того, насколько быстро активизируется наш клеточный и гуморальный иммунитет, насколько быстро будут вырабатываться цитокины, и те же интерфероны, благодаря которым будет блокироваться синтез вируса. Так вот, у обычного гриппа он продолжается неделю, если его обычный. Если нелеченный грипп продолжается неделю, леченый 7 дней. Так вот, если мы у обычного человека, современного, в первые сутки вирус размножается, а цитокины, клеточный иммунитет, отстает развитие, они активизируются только на 2-3 сутки. И через 3 суток решающая борьба, битва, и так глядишь, если все хорошо, то через недельку человек выздоравливает. Если не будет никаких осложнений. Другое дело, если человек принимает трансферфактор, уже через 4 часа выбрасывается в организм интерферона, блокируется синтез вируса, и вирус или просто не успевает размножиться, или его уничтожает на самом ранней стадии развития. Активизируется как гуморальный, как интерферонный статус, так и клеточный иммунитет. То есть первые сутки наш организм поднимается по тревоге, и враг будет уничтожен. Часто люди, даже проконтактировав с такой инфекцией, не замечают, что они встретились с какой-то новой инфекцией. И в результате никакого вреда эта инфекция не приносит. Здесь вот снимок девочки, которая 5 лет, у нее вот что делает трансферфактор, чтобы наглядно. Вот, посмотрите, не надо быть большим специалистом в медицине, чтобы понять, что вот у этой девочки целый сегмент легкого поражен, это пневмония. Целый сегмент легкого поражен. Не надо, то есть обычно пневмония лечится месяцами. Тем более у такой девочки. И вот Александр Григорьевич Боковой говорит: я видел тысячи и тысячи больных детей с пневмонией, но никогда не видел, чтобы через 5 дней процесс ушел. Так быстро и фантастично работает трансферфактор, благодаря чему мы можем получить вот такие феноменальные результаты. Уже через 5 дней основные проявления болезни уходят. Конечно, лечили не только одним трансферфактором. И поймите правильно, нужно весь комплекс лечения назначать. Когда мы имеем дело бактериальные инфекции, знаем, каким антибиотикам эти бактерии чувствительны, надо назначать эти антибиотики и уничтожать в решающем бою все средства хороши. Другое дело, что в 80% случаев у детей чаще всего ОРЗ вызывается вирусными инфекциями. Применение антибиотиков часто не только малоэффективно, но и даже вредно, потому что антибиотики снижает активность иммунной системы. Поэтому, не зная четкий диагноз, просто из пушки по воробьям стрелять антибиотиками, это, как правило, малоэффективно. Однако, если мы знаем причину, то нужно использовать все средства хорошо. И показатели крови у этих больных, вот лейкоциты, достоверно снижают, если к лечению добавить трансферфактор. Очень часто, у меня вот свои дети часто болели, вроде бы ребенок выздоровел, а лейкоциты высокие. Что делать? выздоровел, но не выздоровел. Это значит, что инфекция сохраняется. Соя даже может вырасти. Вот смотрите, вот здесь вот соя у тех детей, которые не получали трансферфактор, выросла, это признак воспаления. А у тех детей, которые получают трансферфактор, приходит в норму. Это значит, дети, инфекция действительно уничтожена. Мы часто смотрим, здесь вот не совсем правильно высветился слайд, но я могу сказать, что дети, если им давать трансферфактор, они очень быстро и хорошо реагируют. И в принципе трансферфакторы можно и нужно назначать при всех вирусных заболеваниях, бактериальных инфекциях, вреда не будет. Во всяком случае, трансферфактор Эдвард и классический можно назначать практически всем. Это будет гарантия того, что организм начнет включаться. Я даже рекомендую априори назначать трансферфактор. Даже если точно не знаешь диагноза у ребенка, но у него повышенная температура, знаешь, понимаешь, что какая-то инфекция, какая-то проблема, можно смело назначать классический трансферфактор, вреда не будет, а иммунная система включится. И поэтому это не значит, что не надо проводить диагностику, рентген там и так далее. Не надо давать анализы, не надо назначать, надо назначать лечение, все надо комплексно делать. Но это позволяет выиграть время, начать лечение эффективно, буквально с первых часов. И с герпес-вирусными инфекциями мы можем побороться. И вот там, к сожалению, предыдущий слайд у меня почему-то не высвечивается, а вот высветился. Мы можем решить проблемы, которые, в общем-то, не решались до сих пор у детей. Ну, не загружается этот слайд. Здесь суть этого слайда в том, что детей, которые поступали в клинику, обследовали на различные вирусы. И у подавляющего большинства детей при ОРЗ находили герпес вирусы, аденовирусы, ретикулосенсальные вирусы и так далее. Если к лечению не добавлять трансферфактор, то эти вирусы так и останутся. То есть дети остаются носителями этих вирусов. Под действием трансферфакторов в подавляющем большинстве случаев, там, по-моему, 10% остаются аденовирусы у детей, а у остальных он уходит. То есть мы делаем санацию детей от различных инфекций. В том числе от тех инфекций, которые находятся у детей. Большая проблема заключается в том, что очень часто врачи, особенно детские врачи, не пытаются даже определить истинную причину заболевания. То есть основной причиной может быть там герпес вирусы, аденовирусы и так далее. А делают анализ, выделяют какой-то стафилококк, лечат антибиотиками стафилококка, забывая о том, что еще есть микс-инфекция. Когда сейчас правило, инфекция не ходит одна. Как правило, инфекции выступают в коалиции. То есть получается так, что вирусы нарушают иммунную систему, а на ослабленной иммунной системе развиваются бактерии, рикетции, там, микоплазмы и так далее. И начинают лечить, эти, бегать вокруг бактерий, лечить антибиотиками, не устранив основную причину. Не устранив герпес-вирусы, аденовирусы, там, вирусы гриппа, гепатит и так далее. Поэтому получается тупиковая ситуация. Поэтому дети, вылечив от одной инфекции, переносят другую. Поэтому трансферфактор, он действует на все звенья. И против всех инфекций, против вирусов, против бактерий. Поэтому его нужно назначать в любом случае. Вот на этом слайде клинические эффекты имеют трансферфактор у взрослых с хроническими герпес-вирусными инфекциями. Суть в чем, что этот слайд предоставил Александр Львович Боковой. В Ленинградской больнице они обследуют не только детей, которые там лежат, но и родителей, которые лежат с этими детьми. Оказалось, что мамочки, дети которых больны герпесвирусным инфекциям, в подавляющем большинстве случаев страдают еще и синдромом хронической усталости. При обследовании у них выявляются герпесвирусные инфекции, которые хронические, из-за этих хронических инфекций. И у них есть усталость, разбитость, сонливость и так далее. Этими инфекциями они заражают своих детей, у них более остро проявляется заболевание, они попадают в больницу, а мамочка, она вот такой хронический носитель. И не, если не лечить маму, то выписав ребенка, она потом его снова заразит тем же инфекцией. Поэтому снятие синдрома хронической усталости, вы, как вот сделать так, чтобы избавиться от этого, причем это массовых значений сейчас, очень часто у людей синдром хронической усталости. То есть использование стресс-фактора для родителей позволяет в подавляющем большинстве случаев уйти от хронической усталости. И тем не менее, и не только лучше себя чувствует мама, но еще и ребенка уже не заражает. Конечно, здесь нужно и другие средства подключать. Может быть, даже и лекарственные аналоги. Но в целом, в общем-то, трансферфактор, как правило, может решить эту проблему. То есть, инфекции есть самое-самое разное. Так вот, больше всего людей на планете от инфекции умирает от гриппа. На втором месте идут герпесвирусные инфекции. А потом уже гепатиты, СПИД и прочие, прочие, прочие другие. Очень активизировался туберкулез, взрослый, лекарственный устойчив. И сейчас у нас вот есть в распоряжении диссертация о лечении туберкулеза с взрослой лекарственной устойчивостью с помощью трансферфактора. Очень эффективная, доказательная, ну, хорошо доказанная работа. То есть абсолютно доказанный результат, защищенная диссертация. То есть туберкулез с носной лекарственной устойчивостью можно победить, если использовать трансферфактор. Это трансферфактор плюс. Причем, что интересно, то в этой работе показано, что если ряд антибиотиков не оказываются неэффективными без трансферфактора, то на фоне приема трансферфактора их эффективность резко повышает. То есть не надо отказываться от других методов лечения. Но особую озабоченность вызывает вирусы гепатит В и гепатит С. Это очень серьезная проблема, и инфекция постоянно распространяется, она передается не только через кровь, но и половым путем, гепатит В передается. Она представляет опасность для многих-многих людей. И лечение этих инфекций, лечение гепатита С занимает довольно сложно, является довольно сложным, продолжительным, весьма-весьма дорогим. Лечение интерферонами в общепринято, она вызывает очень часто серьезные осложнения. Вот здесь вот представлено на таблице, с одной стороны, первая группа лечения трансферфакторами, а вторая группа лечения интерферонами. Так вот, астенический синдром в 30% случаев при лечении интерферонами и в половину меньше, чем при лечении трансферфакторами. Диспепсия во много раз меньше, желтушность, гипотомегалия и так далее, и так далее. То есть переносится лечение трансферфакторами гораздо-гораздо легче. И главное, результаты, фактически сравнимые результаты. Конечно, если это первый генотип с высокой вирусной нагрузкой, то очень тяжело лечить и как интерферонами, так и трансферфакторами. В других случаях примерно сравнимые результаты. Но здесь необходимо понять, что вот в группе, которую мы лечили трансферфакторами, это были те люди, которые не могли вынести лечение интерферонами. Это те люди, которые, у которых было противопоказано лечение интерферонами. Наконец, те люди, у которых не было денег для того, чтобы лечить интерферонами. То есть это не совсем равнозначная группа. А что, если мы возьмем и будем использовать и интерфероны, и трансферфакторы? Результат превзошел все ожидания. То есть не надо противопоставлять лечение интерферонами и трансферфакторами, нужно использовать и то, и другое. Если мы будем использовать и то, и другое, легче гораздо переносить лечение интерферонами, результат во много раз быстрее, эффективнее, и одно другого дополняет скорее, а не противопоставляет. Конечно, если противопоказаны интерфероны, то остается только один трансферфактор. Но если есть возможность и финансы позволяют, то нужно использовать и то, и другое. Тогда будет эффект быстрый, эффективный и надолго. Другой бич человеческий, СПИД, это инфекция, которая, в общем-то, к счастью, пошла на убыль. Во всех странах Европы, кроме России и Украины. Вот парадоксальная ситуация, во многих странах во многих странах и за счет профилактики прежде всего снижается заболеваемость СПИДом. Кроме того, хорошо, есть, разработали довольно эффективные средства лечения СПИДом. Конечно, полностью может быть не вылечивает, но уже вирус уже не представляет смертельной опасности для большинства носителей. Мы можем его сдержать. Но в России ситуация очень осложняется целым рядом факторов. Первое, что люди по-прежнему как-то не задумываются о СПИДе и не соблюдают элементарные нормы гигиены. Поэтому по количеству больных СПИДом Украина занимает первое место, а Россия почетное второе место. И темпы роста продолжают увеличиваться. То есть количество больных не уменьшается, а увеличивается. Вторая причина вот по большому счету во многих странах бесплатно раздаются средства для лечения СПИДа, но у нас начинают выдавать бесплатно лекарства, если только когда вирус активизировался, а носителям не дают. Ведь эффективнее, гораздо эффективнее предотвратить до начала заболевания, до разгара заболевания. Поэтому, если появился, ну, не дай бог, конечно, у кого-то выявляется вирус СПИДа на фазе носительства, то нужно не обязательно принимать хорошую дозу трансферфактора, которая позволит загнать эту инфекцию в угол. И он не будет находиться ни в крови, ни в слюне, ни в семенной жидкости. Он не будет представлять человеку опасности для других. Я знаю женщин, которые рожают детей, которые уже не носителями СПИДа, не говоря уже о мужчинах. Получается очень хорошее качество жизни. Но бывает так, что люди не обращают на это внимания до последнего. Как вот здесь вот женщина, 27 лет, когда у нее, здесь, наверное, плохо слышно, видно, но когда уже количество клеток иммунной системы, Т4 в частности, снизилось ниже всех допустимых граней, то есть десятки раз, и когда уже проявилась серьезная клиника заболевания, то есть только в этом случае начала эффективно принимать лекарства, то на фоне трансферфактора мы можем улучшить состояние, как в данном случае. Можем сделать так, чтобы ситуация стабилизировалась. Мы можем сделать так, чтобы человек жил и качественно жил. То есть, но в данном случае здесь уже далеко зашедшая проблема, и гарантировать такую зубную закупку, все сразу прошло, мы не можем. То есть приходится бороться гораздо сложнее, чем если бы это на фазе носителя. Поэтому, что еще хочется сказать? Часто бывает так, что даже если человек контактирует с какой-то инфекцией, не все заражаются этой инфекцией. Приведу один пример. Вот сейчас это уже не, может, не так актуально, но летом это было, особенно весной, актуально. Клещевой энцефалит, боррелиоз, болезнь Лайма. Вот это вот, 50% клещей являются носителями болезни Лайма. Однако заболевает не более 5% укушенных. Спрашивается, что же происходит? Почему одного человека клещ укусил, зараженный, и он не заболел, а другой заболел? Прежде всего, от состояния иммунной системы. Если иммунная система у человека нормальна, то он не заразится ни болезнью Лайма, не заразится ни клещевым энцефалитом, не заразится СПИДом. Конечно, рисковать бы я не стал, специально клещей сажать. То есть бывает сбой в иммунитете у каждого, но вероятность такого заражения, вероятность развития инфекции как таковой, резко снижается. И активность нашей иммунной системы, состояние нашей иммунной системы именно определяет наше здоровье. Поэтому нужно бороться, то есть заботиться о своей иммунной системе. Вот сейчас я мне покажу несколько страшных кадров. Мы больше говорили об инфекциях, которые вызывают смертельное заболевание. А вот это инфекция, которая вроде бы не вызывает смертельную инфекцию. Вирус папиллома. У кого-то это маленький такой бугорочек на коже, который особого беспокойства не вызывает. Но если иммунитет слабый, то возникают вот такие вот страшные картинки. Это тоже инфекция. Вирус папиллома. сетевому человеку. Он провоцирует развитие вот таких человек-дерево, он провоцирует развитие онкологии. И что можно сделать для этого? У нас есть замечательный врач, гинеколог Ирина Пак, она живет в Иркутске, у нее получились великолепные результаты по лечению и папилломовирусных инфекций. Конечно, не в таких запущенных случаях, но тем не менее, в комплексном лечении теми средствами, которые применяются против вирусов папилломы, трансферт фактор играет очень большое значение, и мы можем фактически решить эту проблему. Естественным путем, может быть, комбинируясь с хирургическим лечением. То есть, как решается проблема с вирусом папилломы. Если, вот некоторые говорят, вот что вирус папилломы сами отваливаются. Да, в общем-то, очень часто папилломы сами отваливаются. Но иногда этого приходится ждать довольно долго. Поэтому, если есть возможность, самое эффективное, если их не так много, удалите папилломы на фоне приема трансферфактора, и они вам, к вам не вернутся. Ведь опасность не в том, сложность не в том, чтобы удалить папилломы. В принципе, очень простая операция, ничего сложного нет. Проблема в том, чтобы этот вирус не вернулся. А для этого вот как раз трансферфактор играет ключевую роль. То есть, если хотите быстро, эффективно избавиться от папиллом, то лучше оперативно их удалить и на фоне приема трансферфактора и других препаратов против вируса папилломы. И это все довольно быстро уходит и главное не возвращается. Если принимать просто один трансферфактор, то у одних эффект будет довольно быстро, у других эффект будет довольно медленно, у других может быть совсем не быть эффекта. Так вот, не у всех иммунная система срабатывает эффективно. Особенно у пожилых людей, у которых масса других проблем. И организм сам расставляет приоритеты. Не до жиру быть бы жил. У него там, может быть, печень отваливается или почки вот-вот откажут. Поэтому на папилломы уже иммунная система не обращает внимания. Ну а теперь о других средствах защиты. Вот я говорил про гуморальный иммунитет, про иммуноглобулины. Есть вот такие иммуноглобулины А, которые как раз являются первой линией защиты нашего организма. То есть иммуноглобулины А – это те глобулины, те белки, которые вырабатываются, выходят на наши слизистые. На слизистые носа, кишечника, глаз. И при появлении инфекции они связывают эту микробу и даже не дают ему проникнуть в наш организм. Это очень эффективное средство. Так вот, результаты исследований показывают, что трансферфактор на добровольцах поднимает количество иммуноглобулинов А на слизистых на 73%. То есть на 73% наша первая линия обороны работает лучше. Тоже также еще повышается активность лизоцима. Это не специфический уже белок, который уничтожает и тех микробов, которые попадают на наш организм. То есть наша неспецифическая защита от неизвестных микроорганизмов, которые на нас попадают. Но патогенные микроорганизмы опасны не только тем, что сами вызывают инфекцию. Они прежде всего опасны, что сбивают толку иммунную систему. Как фашисты, когда напали на Советский Союз, они в первую очередь что уничтожили? Они уничтожили самолеты Советского Союза. Прямо на аэродромах разбомбили самолеты. И штабы. То есть надо уничтожить систему защиты, а потом можно делать все, что угодно. Так вот, микробы для того, чтобы спокойно жить в нашем организме, сбивает толку иммунной системы. Например, у основного белка клеточной стенки стрептококков и белка миокарда человека есть общая последовательность аминокислот. В результате иммунная система, если у человека стрептококковая инфекция, начинает атаковать белки миокарда, возникает миокардит. Довольно тяжелое заболевание, которое очень плохо лечится. Что здесь можно сделать? Здесь можно сделать одно, вразумить иммунную систему трансферфактора. Показать ей, где настоящие враги, а где мнимые враги, где на что не стоит обращать внимание. Здесь трансферфактор играет очень большую роль. Поэтому благодаря трансферфактору мы можем именно решать проблемы аллергических, аутоиммунных заболеваний. Вот заболеваний ревматоидного характера. Причем результаты не просто хорошие, а очень хорошие. То есть мы можем наконец расправиться с решить эту проблему. Более того, иммунитет влияет на питание нашего организма. Бета клетки иммунитета, клетки кишечника, обитающие в нашем организме, помогают организму регулировать потребление жиров. И при недостатке иммуноглобулинов А, а трансферфактор их повышает на 73%, эпителиальные клетки кишечника меняют метаболизм, снижают расщепление пищи и возникает куча проблем с кишечником. То есть мы фактически помогаем микробам, а микробы помогают нам. Это возникает такой симбиоз, взаимодействие. Главное, надо понять, что организм очень сложно устроен, и мы можем помочь бактериям хорошим, и мы должны бороться с бактериями плохими. Люди не могут победить бактерии, микробов, но могут с ними договориться. Почти получается, что каждый человек с рождения окружен биологической защитной пленкой, барьером из бактерий, хороших бактерий, которые находятся в тесном взаимодействии друг с другом, с иммунитетом хозяина, что просто не могут допустить себе чужаков. И договориться с хорошими бактериями, победить плохие бактерии, нам помогают как раз трансфер-фактор. Трансфер-факторы как раз то средство, благодаря которому мы не только лучше общаемся с нашими клетками иммунной системы, но получается это средство, благодаря которому мы лучше общаемся и с хорошими бактериями, мы помогаем нашему кишечнику хорошо работать. Мы и микроорганизмы, мы должны просто договориться, мы должны помочь друг другу, мы должны нещадно бороться с плохими микробами, для этого у нас есть хорошая система защиты, и тем не менее постоянно помогать нашим хорошим микроорганизмам. Не обращая внимания на нейтральные микроорганизмы. Ну, а теперь в заключение коротко скажу о том, как же, наконец, лечить инфекционные заболевания, если у нас они такие возникли. Если возникает грипп, то мы назначаем до больших дозировок трансферфактор Эдвардс, если это не маленький ребенок, то трансферфактор плюс. Можно назначать 10-15 капсул в день этих продуктов, это поможет гораздо быстрее справиться с инфекцией. Конечно, не надо игнорировать и другие методы. Пожалуйста, можете использовать виферон, это искусственный интерферон, который вводится в свечах. Можете назначать витамины, минералы, пожалуйста, все средства хороши. Даже если вы там наденете теплые носки и уберете под пуховое одеяло, тоже будет хорошо. Если хроническая инфекция, то нужно хроническая вирусная инфекция, то есть у нас прекрасные противовирусные препараты. В фазе активности мы назначаем при герпесе аномальные нуклеозиды. Можно назначить прекрасные средства при ВИЧ-инфекции. То есть можно назначать интерфероны при гепатите, но на фоне трансферфактора эффект получается замечательный. Мы можем решить эту проблему. Если у кого-то есть вопросы, можете задавать. Я с удовольствием отвечу. Если фаза хроническая, то есть если нет обострения, то не надо никаких аномальных нуклеозидов, как правило. Будет достаточно укреплять иммунитет правильным питанием, трансферфактором и плюс физической активности. Мы можем постепенно, шаг за шагом, решать эту проблему. Если есть возможность применять антибиотики, допустим, при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью, но есть какой-то резервный антибиотик, нужно назначать резервный антибиотик плюс трансферфактор. Если есть возможность назначать специфическое лечение, то надо назначать специфическое лечение, не отменяя основного. Трансферфакторы – это дополнение, мощное, эффективное дополнение к основному лечению, но не замена, не надо противопоставлять. Вот температура тела максимум 36 градусов. В чем причина? Ну, нарушена теплорегуляция. Чаще всего это связано с какими-то хроническими инфекциями. Здесь необходимо попить, если я понимаю, это из Германии, три фактора или три фактора плюс. По большому счету 6-9 капсул три фактора помогает именно нормализовать в большинстве случаев эту проблему. Плюс попить витаминный минеральный комплекс в очень хорошем сочетании. То есть температура нормализуется. Это говорит о том, что где-то идет сбой в системе управления. А система управления хорошо нормализуется на трансфер факторов. Вот, что хочется сказать. Не тот страшен, не та страшная инфекция, которая где-то там за морями, из которой там умерло 1000 человек. Страшная инфекция та, которая уже у нас есть. Страшная инфекция та, которая активизируется, вылазит в самых неподходящих вариантах. Я никогда не забуду, я был в Монголии в прошлом году вместе с Крисом Локвудом. И было довольно прохладно, мы поехали смотреть памятник Чингисхану в степь. И Крис Локвуд вышел в шортах и футболке. Я говорю: Крис, надо одеться потеплее. Он говорит: нет, человек болеет не от того, что замерзает, а от того, что слабый иммунитет. Так и я что хочу сказать. Мы болеем в подавляющем большинстве случаев не от того, что к нам какой-то микроб попадет, а от того, что у нас слабый иммунитет. Укрепляйте свой иммунитет трансфер фактора, и вы получите совсем другое качество жизни. Я, мои близкие решили эту проблему. Я избавился от хронических инфекций в носоглотке. Я избавился от многих проблем в организме. И вы это тоже сможете, если будете системно сотрудничать с компанией Polite и принимать трансфер фактора. Спасибо большое за внимание. Мне очень было приятно, что так много людей пришло на мою лекцию. Я постараюсь, если вам необходимо, прислать все нужные материалы. И на этом с вами хочу попрощаться. До новых встреч. Выходите на наши интернет-конференции. У нас будет очень интересный цикл. И следующая интернет-конференция у нас будет посвящена аллергии и трансфер-факторам. Проводить ее будет Марина Митаповна Аляева, иммунолог-аллерголог, человек с огромным стажем по лечению как раз вот аллергических заболеваний. Она больше меня работает с трансфер-фактором. У нее прекрасные наработки, в том числе научные исследования по использованию трансфер-фактора при лечении аллергических заболеваний. Хочется сказать, что сейчас аллергия актуальна как никогда. Из трех человек двое уже сталкивались с аллергией. Поэтому заранее предупреждаю, пожалуйста, вот следующая интернет-конференция будет посвящена именно этой теме. С вами был Алексей Егоров. До свидания. До новых встреч. Ну, здесь можно ли принимать трансфер-фактор непосредственно после операции по онкологии? Нужно? Зайдите, пожалуйста, на сайт «Онколог Пинаев». Посмотрите, там все очень хорошо расписано. Смотрите «Онколог Пинаев» и Сергей Константинович там подробненько написал, как применять до операции, после операции и так далее.